Беглубицы без толбочки, петель леса, пароходки, страда, разгулки, неожидания, нетерпенье. Православные зелицы наш народ, ты быстрее, шепче, боли, поезд мчится в чисто поле. Ты взял отдохи, петель леса, пароход, быстрота, разгулки, неожидания, нетерпенье. Православные зелицы наш народ, православные зелицы наш народ, ты быстрее, шепче, боли, поезд мчится в чисто поле.
После революции Ухтомский не оставлял открытой религиозной деятельности. Активно участвовал в совещаниях по воссоединению Русской Православной Церкви и старообрядцев-единоверцев. Продолжал служить старостой Никольской Единоверческой Церкви. Более того, Алексей Алексеевич все-таки решился на постриг и в 1921 году тайно принял монашество с именем Алипий. Когда по всей стране началось изъятие церковных ценностей, прихожане Никольской церкви их спрятали. Ухтомский был вновь арестован, но от него ничего не добились и вскоре отпустили, обязав прекратить религиозную пропаганду. Запрет на открытую церковную жизнь был глубокой внутренней трагедией для Алексея Алексеевича. Ученый делился горькими мыслями на эту тему в письмах своим близким и личных дневниках. Но он принял твердое решение остаться на родине и продолжать делать все, что возможно в данных обстоятельствах. В этом заключался и его тайный христианский подвиг. Ухтомский не мог осознанно отделить себя от своего народа. Это было чуждо его духовной природе. Вот что он писал. «Нельзя мешать в одну кучу народ как толпу и народ как сверхличное сознание. Народ, утверждает ученый, есть прежде всего людское множество, множество лиц. И если мог он сложиться в нечто единое, это значит, что он есть, в принципе, упорядоченное множество. Кто позволяет себе хоть однажды помыслить о народе, как о массе и толпе, тот сам теряет в себе лицо». Освобождение народа и его стремление к счастью было для ученого первостепенно. Разрушительную силу революции он понимал прежде всего, как жестокое, но неотвратимое возмездие за долгие годы бездействия и безмятежности тех, кто спокойно смотрел на чужие несчастья. В своем дневнике за март 1921 года он пишет: «Что может быть ужаснее событий, в которые вовлечена Россия после 1917 года? И однако, достаточно внимательное всматривание научает понимать, что тут все обусловлено тончайшими нитями, все имеет слишком глубокий и полный смысл, чтобы начать легкомысленный суд и принимать еще более легкомысленные решения, указывать с определенностью, кто тут виноват, и кто не виноват, а жертвочка невинная. Виноватого приходится искать глубже и раньше. Но более глубокое историческое проникновение и там не дает нам найти какого-нибудь несомненного и первичного окончательного виновника. Постепенно мы добираемся до ясного понимания, что виноваты мы все до единого, подобно тому, как в заболевшем организме нет ни больных клеток, и болезнь коренится так или иначе в жизнедеятельности каждый из них». К тому времени учитель Ухтомского в Введенске покинул Петербург. С 1918 года он жил в деревне, а в 1922 году скончался. Еще при жизни известный физиолог поручил свою кафедру лучшему ученику и последователю Ухтомскому. Вскоре кандидатуру Ухтомского утвердили на пост руководителя кафедры физиологии Санкт-Петербургского университета. В числе ученых, поддержавших Ухтомского, был академик Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, чей отзыв представлен в экспозиции. С начала 1920-х годов Ухтомский выступает с обоснованием принципа доминанта как нового учения о работе мозга. На рубеже 1923-1924 годов он выступил с докладом на Втором Всесоюзном съезде психоневрологов и физиологов нервной системы, где выдвинул принцип доминанта как один из основных факторов центральной иннервации. Согласно Ухтомскому, доминанта – временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, создающий скрытую готовность организма к определенной деятельности при одновременном торможении других рефлекторных актов. Ухтомский писал: «Доминанта есть не теория и даже не гипотеза. но преподносимый из опыта принцип очень широкого применения. Эмпирический закон, вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться. Известнейший отечественный психолог Владимир Петрович Зинченко пишет: «В 1923 году Ухтомский в контексте рассказа о доминанте писал о высшей психической жизни, о душевной работе, в частности о том, что яркая и живая доминанта в душе держит в своей власти все поле душевной жизни. Как раз в это время психология в очередной раз потеряла, в скобочках отказалась, душу. И хотя поведение, психология, искусство были постоянными спутниками Ухтомского, прямого упоминания об анатомии и физиологии человеческого духа в опубликованных при жизни работах ученого не встречается. Видимо, были на то и другие причины. Возможный ответ на этот вопрос состоит в том, что замысел Ухтомского имел своим источником хорошо знакомую ему, благодаря богословскому образованию, традицию православной патристики и исихасской антропологии. В последней, особенно детально, была проработана своего рода энергийная проекция человеческого существа и создан интереснейший концептуальный аппарат для ее описания. В него входили понятия свободы, динамических и этических установок, телесный, душевный и умственный доминант, их упорядоченного энергийного единства и прочее. Конец цитаты. Здесь, как отмечают исследователи, можно выделить второй этап научной биографии Ухтомского. Если первым можно считать ранние работы под руководством Веденского, то на втором, центральном этапе его научного творчества мы видим зрелые самостоятельные работы крупного ученого. Практически во всех названиях присутствует слово «доминант». В 1924 году ученый сделал первые шаги по укреплению связи теоретической науки и практики. По его инициативе были развернуты исследования трудовой деятельности человека непосредственно в условиях производства. На ряде промышленных предприятий Ленинграда были организованы первые в нашей стране лаборатории по физиологии труда, нацеленные на решение насущных проблем производственной практики. В экспозиции представлен специальный прибор, который использовали лаборатории для исследования утомляемости человека. В записи сохранены воспоминания Балакшиной о студенческой практике по физиологии труда, которая проходила под руководством Ухтомского на Ленинградском заводе «Красный треугольник» и табачной фабрике имени Урицкого. Наталья Николаевна Бекташева пишет: «Ухтомский считал труд могущественным фактором не только физического, но и духовного совершенствования. Большое значение он придавал разработке проблем психологии личности и межличностных отношений в процессе производственной деятельности людей. Одно из главных и определяющих черт личности самого Ухтомского был его незатухающий интерес к человеку, вера в его бесконечные творческие возможности и высокое предназначение на Земле. Он относился к людям с огромным уважением, бережностью, сознавая неповторимость этого чуда – человека. Такое понимание было заложено у Ухтомского еще с детства, и весь его трудный путь в науку был направлен на постижение глубинных механизмов человеческого духа. Человек и его судьба стали центром его научных устремлений, и в этом проявилась великая гуманистическая направленность всего созданного им». Thank you. Большое влияние на взгляды Ухтомского оказало творчество его любимых писателей Толстого и Достоевского, которых он по праву называл великими исследователями души человеческой. В экспозиции представлена повесть Федора Михайловича Достоевского «Двойник», которая подтолкнула Ухтомского к открытию закона двойника и заслуженного собеседника, как одного из общих законов человеческого общения. Он писал, что отсюда именно приоткрылся мне закон заслуженного собеседника, как один из самых постоянных и самых неизбежных сопроводителей человека на всех путях его. Собеседник твой таков для тебя, каким ты его заслужил, доброму добрый, злому злой, любящему любящий. Общество и речь начинаются там, где бесконечное разнообразие лиц, но все они одинаково стремятся к пониманию друг друга, к сообщению, к согласию и гармонии, безграничного богатства оттенков, исканий, открытий и опытов. Человек человеку – величайший секрет, но вместе с тем, без устремления понять этот секрет и иметь человека перед собою, теряется смысл человеческого поведения и бытия. Опорные слова в теории общения Ухтомского – двойник. Для человека с доминантой на свое лицо. Тот, кто ему подобен, является конкурентом, вызывает зависть и недоверие, подозрительность и ненависть, и собеседник. Предмет живого и бескорыстного интереса, душевной расположенности и любви. Как поясняет мысль Ухтомского его последователь, академик Александр Батуев, человеку свойственны как бы две противоположные тенденции. Одна из них – это доминанта на свое лицо, когда мы ищем в другом человеке нечто, отвечающее собственным настроениям, побуждениям, чаяниям, то есть нашим собственным доминантам. Зачастую бессознательно мы стремимся навязать собеседнику свои взгляды, свое мировоззрение, даже свое настроение, и тогда получаем вместо собеседника двойника. Вторая тенденция состоит в том, чтобы настолько изменить собственные установки, чтобы суметь понять позицию, настроение или состояние собеседника. Иногда даже суметь пожертвовать собственной доминантой, усомниться в ее правильности. Не только не навязывать своих взглядов, но попытаться понять взгляды другого, научиться считаться с ними, уважать их, как равноценные со своими. Такого собеседника заслужишь только тогда, когда приложишь огромные усилия и сформируешь доминанту на лицо другого. Ужасно тесно спаяны между собой темы о двойнике и о собеседнике, пишет ученый, пока человек не освободился еще от своего двойника, он, собственно, и не имеет еще собеседника, а говорит и бредит сам с собой. И лишь тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он получает впервые собеседника. Двойник умирает, чтобы дать место собеседнику. Ученый и мыслитель видел смысл жизни в нравственном прогрессе человечества, который идет через неустанный процесс совершенствования каждой отдельной личности. Ухтомский писал: «Я думаю, что настоящее счастье человечества будет возможно в самом деле только после того, как будущий человек сможет воспитать в себе эту способность переключения в жизнь другого человека, способность понимания ближайшего встречного человека как конкретного, ничем не заменимого в природе, самобытного существа. Одним словом, когда воспитается в каждом из нас доминанта на лицо другого». Последняя работа периода, сосредоточенного именно на понятии доминанта, это стенограмма публичной лекции 1927 года «Доминанта как фактор поведения», в которой рассматриваются не только чисто физиологические проблемы, но показывается роль доминанта в психологии и ставятся этические проблемы. Именно доминант обеспечивает развитие человека, дает ему, по словам Ухтомского, маховое колесо, руководящую идею, основную гипотезу, избавляет мысль от толчков и пестроты и содействует сцеплению фактов в единый опыт. Она же, превратившись в страсть, способна нас разрушить. Ученый объяснял: если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом.